Ведорадио. Пробуди сознание вместе с нами.
И вместе с нами сегодня пробуждает сознание Антон Кобзев. Вы уже слышали этого человека, и даже не один раз. Теперь еще у нас на Ведорадио цикл прямых эфиров от Антона, который называется «Как найти свое предназначение». Сегодня третий эфир. Записи предыдущих эфиров вы можете найти у нас в разделе «Прямые эфиры», но находить лучше после сегодняшнего эфира. Сейчас лучше все-таки послушать Антона, с которым я связываюсь по скайпу. А вы, кстати, можете не только слышать, но и видеть его. Есть вот такое окошечко с возможностью смотреть у нас на сайте ведорадио.фм. Если вы зайдете в новость, которая гласит, говорит в сегодняшнем эфире, то вы увидите там Антона. Я нахожусь в Краснодарском крае по-прежнему, Антон находится в Москве. Ну, а вы можете выбирать, слушать или смотреть. В любом случае, вам воспринимать сегодняшнюю информацию, если вам интересно, как же найти свое предназначение. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я приветствую также всех, кто смотрит видеотрансляцию. Сегодня у нас мы продолжаем разбирать наш семинар «Как найти свое предназначение». И на предыдущих занятиях, на предыдущих эфирах мы с вами построили такой прочный фундамент, где мы рассмотрели причины, по которым человек не живет по своему предназначению. Мы также рассмотрели, как все-таки начать жить по своему предназначению. И на втором занятии мы рассмотрели очень важную тему. Это разные предназначения мужчины и женщины для того, чтобы нам двигаться дальше. Итак, на этом фундаменте сегодня мы будем рассматривать следующие темы, которые будут касаться уже конкретно материальной природы человека.
Хорошо, это тоже интересно, мы все во внимании.
Спасибо. Итак, я бы хотел начать с того, что веды утверждают, каждый человек должен знать, что причина его страданий, причина его неустройства в жизни, это просто отсутствие знания. Или веды называют это невежеством. И что же это означает? Может ли человек вообще жить без знания? Да. И если мы задумаемся над этим вопросом, мы поймем, что вообще без знания мы жить не можем. То есть у нас всегда есть какое-то знание. Но что об этом говорят веды? Веды говорят, что проблема в том, что это знание неверно. То есть если вот представить себе такой простой пример. Мы, например, мы приехали в город Санкт-Петербург. И у нас есть карта, замечательная карта, на которой расставлены все достопримечательности, на которой мы четко видим улицы, мы можем разобраться, как туда проехать, у нас также есть схема метрополитена и так далее. И мы по этой карте начинаем что-то искать. И вдруг оказывается, что издатели, они по какой-то ошибке на эту карту нанесли не карту Санкт-Петербурга, а, например, карту Парижа. И сколько бы мы ни пытались тогда таким образом на этой карте найти какие-то достопримечательности Санкт-Петербурга, у нас ничего не получится, потому что изначально карта неправильная. Вот так же веды и говорят о знании. То есть знание у нас есть, но вопрос ли в том, верно ли это знание или нет.
Может случиться с такой картой история, как во всем известном фильме «С легким паром».
Да, 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 да. Очень часто так в жизни происходит. Да. И поэтому есть очень простой выход, как выйти из этой ситуации. Это нужно просто взять правильную карту, да, и при помощи этой правильной карты найти себя в жизни. Также веды утверждают, есть такой древний трактат, он называется «Шри Шапанишат». Он утверждает, что вся вот эта вселенная, в которой мы с вами живем, она совершенна, поскольку ее создатель – всесовершенный, всемогущий Бог. Говорится, что все, что он делает, все обладает такой же полнотой, обладает таким же совершенством. И все законы, которые действуют в макрокосмосе, мы знаем, они точно так же с таким же успехом они действуют и в микрокосмосе. То есть это означает, что каждый человек, как творение Бога, он тоже совершенен и тоже полон и не имеет ни в чем недостатков. Это просто говорит о том, что каждый человек, он обладает уже с рождения, обладает всеми необходимыми качествами, которые только лишь ему нужно развивать в себе, для того, чтобы жить полноценной, осмысленной, хорошей жизнью, чтобы ни в чем не нуждаться в этом мире. Однако же, часто происходит так, что люди, они влекомые какими-то другими мотивами, влекомые желанием как можно больше получить выгоды из этого мира, они начинают думать, что они должны поменять свою природу, должны жить несколько иначе, чтобы, например, зарабатывать побольше, чтобы занять положение повыше и так далее. И это является очень большой ошибкой, так как веды говорят, что изменить свою природу невозможно. Итак, сегодня мы будем говорить о варнах или психотипах человека. И варны – это отличительные признаки от каждого человека. У нас, мы знаем, что у нас разные психотипы. И они также означают и профессию человека. То есть то, где человек найдет себя в профессиональной области. И нужно понять также, что это не меняется никогда. То есть человек рождается, и у него уже есть его сформированный психотип. Он не поменяется на протяжении его жизни. И что нужно сделать каждому человеку? Нужно просто определить этот психотип в своей жизни и начать его развивать. Я думаю, каждый человек, если вот взять какого-то успешного человека, который нашел себя в жизни, и спросить у него, каким образом он этого добился, он скажет, что я изначально, у меня была какая-то склонность определенная, и я просто, мои родители, например, или я сам в какой-то момент понял, что я должен эту склонность себе развивать. Я должен развивать в себе какие-то определенные качества характера. И что же об этом говорят веды? Вот в частности, Бхагавад-гита, 18 глава, говорит о том, что всего существует 4 основных психотипа человека, которые определяют его тип деятельности дальнейший, чем он будет заниматься. И на санскрите они звучат как браманы, кшатри, вайши и шудры. И мы постепенно будем разбирать каждый из этих психотипов. У нас осталось 2 занятия. Если мы не успеем разобрать все сегодня, то мы то, что нам останется, мы разберем на следующем занятии. Пожалуйста, очень внимательно слушайте, и по ходу, если у кого-то будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их, потому что вот это уже идет очень практичная тема, практичная часть этого семинара, начиная с прошлого занятия. Поэтому на все вопросы желательно получить ответы для того, чтобы дальше развиваться, двигаться.
Давайте я в это мгновение тут же уточню, каким образом можно задавать вопросы. Может быть, кто-то впервые нас слушает. Можно их в письменном виде нам присылать на сайт vedaradio.fm, оставляя в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. Ну, а лучше всего звонить. Звонки мы несколько позже начнем принимать, и вы услышите, когда об этом будет объявление. А вот писать на сайте можно прямо сейчас, по ходу дела, как только возникает вопрос. Сразу озвучивайте их в буквах, так скажем. Обуквивайте свои вопросы и присылайте нам. Мы рассмотрим все.
Спасибо, Олеся. Итак, я еще хотел бы вам предложить некоторый интерактив, если это получится. Я могу задать вопрос какой-то определенный, и, например, те, кто слушают радио и имеют возможность выхода в Skype, они могут писать вам какие-то ответы. И если через какое-то время будут поступать ответы, то есть вы можете об этом говорить.
Да, можно сделать так. Правда, немножко задержка у нас, несколько секунд в эфир выходит сигнал. Но мы просто можем подождать.
Хорошо. Итак, браманы, кшатри, вайши и шудры. 4 основных психотипа. Все люди на этой планете, которые живут, все без исключения, они все входят в какой-то один из этих психотипов. Итак, кто же такие браманы? Браманы – это ученые. Это люди, которые склонны к интеллектуальному труду. Это преподаватели, учителя, врачи, философы, психологи, юристы. То есть в целом это те люди, которые всегда учатся и всегда обучают других. И веды, в частности Бхагавад-гита, говорит, что вот всех людей можно узнать по тем качествам, которые проявляются в их деятельности. То есть когда человек что-то начинает делать, у него начинают проявляться какие-то качества определенные. И вот по этим качествам определяется психотип человека. И каковы же качества ученых людей, да, или браманов? Бхагавад-гита, 18 глава, 42 текст, говорит об этом. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества браманов, проявляющиеся в их деятельности. То есть вот это качество ученых людей, которые помогают им в своей деятельности достичь совершенства. И вот как раз-таки здесь я хотел бы задать вопрос вам, Олеся, а также тем, кто слушает сейчас нас. Какое самое главное, по вашему мнению, качество брамана? для того, чтобы ему быть успешным, счастливым, угу, трудоспособным и приносить пользу людям. Через некоторое время можем просто вернуться, если будут какие-то ответы.
Да, я предоставлю возможность нашим слушателям высказаться. У меня тоже есть, конечно, свое мнение, но я могу его в конце озвучить, вот так сделаем, чтобы все слушатели, все желающие поучаствовали. Наш скайп Ведорадио пишется слитно, можно писать в скайпе, так будет быстрее.
Угу. Спасибо. Итак, мы понимаем, что на среди всех людей только самый разумный человек знает, что корень всех страданий – это невежество или отсутствие истинного знания. Да? И поэтому он понимает, что важнее всего дать людям истинное знание. И вот браманы или ученые сословия, класс ученых людей – это как раз-таки те люди, которые неутомимы в том, чтобы постоянно кого-то учить, постоянно давать людям знания и, соответственно, постоянно самому учиться. Каковы же основные задачи ученых людей? И основными задачами ученых людей является давать людям истинное знание, быть правдивым и следовать принципам истинной религии. Все очень просто. Я думаю, наверняка каждый человек, он в жизни когда-то встречал такого своего друга или знакомого, которому у него нет ничего дороже книги, он всегда стремится кому-нибудь что-нибудь рассказать. И даже если его не хотят слушать, он все равно настойчиво будет людям что-нибудь рассказывать, чему-нибудь их обучать. Вот это признаки ученого человека. Это признаки, есть, мы знаем, внешние признаки, да, а есть внутренние признаки. Итак, как распознать в себе ученого? Как же распознать в себе ученого? И ученый – это человек, который склонен к естественному самообучению. Вот, на мой взгляд, это самое важное качество, как можно понять, что у меня природа ученого. То есть этот человек, он всегда склонен учиться. Вот если у него возникает свободная минутка, он сразу открывает книгу и начинает что-то читать. Или начинает слушать какую-то лекцию. Или еще что-то делать в плане того, чтобы просто повысить свой интеллектуальный уровень, повысить свое образование. И этот человек, причем, всегда очень вдохновлен это делать. Он всегда вдохновлен получить какое-то новое знание. Он испытывает от этого естественную радость. Этот человек, его желанием, основным желанием является накапливать знания и отдавать это знание. То есть он от этого испытывает огромное счастье. Ему ничего не надо в жизни делать, понимаете? Вот таких людей, говорится, что вот их хлебом не корми, а дай их просто им кому-нибудь что-нибудь рассказать, чему-нибудь научить. Да? Но нужно отличать здесь такой момент, что очень много людей, которые желают поделиться своим опытом жизненным, да? И они тогда считают, что я по природе ученый человек, потому что я всех чему-нибудь учу. Есть очень серьезное отличие брамана. Этот браман или ученый человек, он всегда стремится получить истинное знание. То есть он всегда опирается на какой-то авторитетный источник, на какой-то истинный источник знания. Он никогда не будет говорить то, что является неправдой. И если даже он не уверен, правда это или нет, он не будет этому учить никогда. Также признаками природы ученого человека является неподкупность и правдивость. То есть для такого человека солгать – это все равно, что умереть. Вот если человек чувствует, что он просто патологически не может врать, а если врет, то чувствует себя очень неловко, то это является признаком природы брамана или ученого человека. Такие люди, они очень чувствительны к правде, они очень чувствительны к истине. Они просто никогда не хотят соприкасаться с ложью. Такие дети, они, вот, как правило, они не любят играть, они любят уединение. У них очень, скажем так, информационно-нравственная модель поведения. Они всегда думают, правильно это или неправильно. Вот, то есть они таким образом отличаются от других людей.
Есть у нас отзыв.
Да?
Отзыв есть. Вот Михаил, наш слушатель, написал, что самое важное качество брахмана – это умение владеть своими чувствами. Вы согласны с этим?
Я согласен, что это главное качество брахмана, но не совсем.
Угу.
А как думаете вы, Олеся, какое самое главное качество брахмана или ученого?
Ну, по-моему, вы сейчас ответили уже на этот вопрос. Объясняли вот все, ну, соответственно, умение... Быть ученым. Как это? Не знаю, как объяснить.
Ну, это тоже близко, на самом деле. Ну, а на самом деле, самое главное качество ученого – это правдивость.
Угу. Ну, да.
Это его правдивость. То есть, это человек, который никогда не будет врать. Если человек так поступает, будучи ученым, он всегда достигнет успеха в своей деятельности. Потому что таким образом он будет давать людям истинное знание и не размениваться ни на что другое. А истинное знание, как мы знаем, всегда приносит человеку счастье. Всегда приносит человеку счастье. Итак, мы разобрали с вами, что качество таких людей, можно еще раз повторить, это умиротворенность. Да? Качество брахмана – это умиротворенность. То есть, что это означает? Что брахман или ученый человек, он всегда доволен тем, что у него есть. Он очень спокойно реагирует на успех и неудачу, на почет и бесчестие, веды говорят, да? То есть, человек, он не привязан к почету. Ему не важно, прославляют ли его за то, что он дает людям знания или нет. И его не сильно беспокоит материальная составляющая жизни. И какой-то комфорт, например, сверх какой-то комфорт жизни. Его это не сильно беспокоит. Он согласен жить в тех условиях, которые ему даны. Главное в жизни для него, как мы уже сказали, это давать знания. То есть зарплата для него всегда остается на втором месте. Он никогда не привязан к деньгам, которые он получает. Второе качество, согласно Бхагавадгите, это самообладание. Для брахмана, для ученого человека, для учителя важно не гневаться. То есть, это человек, который умеет контролировать природу. Как правильно сказал Михаил, который написал в чате, да, что брахман умеет контролировать свои чувства, и это правильно. Почему? Потому что очень простой пример. Если учитель один раз разгневался на своих учеников, проявил природу гнева, он рискует навсегда потерять их доверие. Потому что учитель – это тот человек, которого люди пускают очень близко в свое сердце, которые открываются ему, которые принимают от него знания. И если однажды они почувствовали от него гнев, они могут навсегда потерять к нему доверие. А значит, он больше не сможет их учить. Это означает, что знания они просто больше не будут от него принимать. Дальше – это чистота. Чистота, как мы уже говорили, для брахмана, для ученого человека бывает внутренняя и внешняя. То есть этот человек, он всегда следит за внешней своей чистотой, за опрятностью, а также следит за внутренней чистотой. И внутренняя чистота – это означает соблюдение религиозных принципов и тех обетов, которые он дает. Очень трудно представить себе успешного ученого, который не следует каким-то принципам. Потому что такому человеку нельзя доверять. Я вот помню, как я в школе однажды очень сильно разочаровался в учителе, которому я доверял, и впоследствии просто увидел, что он просто курит где-то там за углом школы вместе с подростками. И то есть это говорит о том, что этот человек, он просто уже не способен научить меня, как контролировать свои чувства. Понимаете? То есть только человек, который контролирует свои чувства, может научить другого человека сделать это. Его слова будут иметь определенную силу. Если же он сам этого не делает, тогда его слова не будут иметь силы. Он не сможет ничему научить.
Скажите вот сразу, Антон, походу у меня вопрос. Вы сказали, что соблюдение религиозных принципов – это внутренняя чистота брахмана. А если это не религиозный человек, а просто хороший ученый, но не связан с религией, его можно назвать брахманом?
Да, его можно назвать брахманом, несомненно, потому что такой человек, он в любом случае следует каким-то принципам. Если вы возьмете любого успешного ученого, вы увидите, что он в своей жизни руководствуется определенными принципами. А если мы начнем разбирать исторически, а откуда же берутся все принципы, откуда же взяты нормы морали, правила поведения и так далее, мы увидим, что все эти правила, они взяты из какого-либо религиозного учения. Поэтому если этот человек, он конкретно не обращается к какому-то религиозному учению, он так или иначе будет следовать каким-то принципам в общении, в поведении, он всегда соблюдает нормы этикета. Ну, вы, наверное, замечали, что эти люди, они обычно ходят, ну, вот в рубашках, в галстуках, да, они друг друга всегда называют на «вы», они не позволяют себе, ну, там, я не знаю, неприлично ругаться где-то, да, там, потому что это смотрелось бы очень странно, представляете, если учитель в школе ходит и ругается матом. То есть эти люди, они всегда соблюдают правила этикета в общении, они всегда сдержаны, потому что они знают, что они, по сути, пример для всех людей. Они пример для всех людей. Если брахман ведет себя беспринципно или ученый, то это угрожает тем, что все общество вскоре тоже будет беспринципно. Об этом говорит Бхагавадгита.
И это тоже все называется принципами внутренней чистоты, правильно?
Да, и это тоже называется принципы внутренней чистоты, да.
Понятно, совершенно спасибо.
Верно. Итак, далее качество брахмана – это терпение. То есть терпение – это означает, что человек спокойно относится к недостаткам других людей. Да? Потому что очень тяжело учить кого-то чему-то, если ты не умеешь терпеть его недостатки. Мы знаем, что, например, дети, они всегда проявляют неусидчивость, да? Они не склонны прям вот взять и принимать знания какое-то. Какое-то время нужно потратить для того, чтобы научить их учиться. И вот Браман должен, или ученый человек, он должен обладать терпением. Должен терпеть их недостатки, пока они не выучатся. И он также, этот человек, он относится спокойно к своим недостаткам.
Терпение связано с самообладанием, о котором вы говорили, правильно?
Да, терпение также связано с самообладанием, конечно. Но есть здесь просто есть такой момент, что этот человек, он умеет терпеть недостатки других людей.
Угу.
То есть он спокойно находится в обществе людей и при этом вот видит их какие-то недостатки, но при этом спокойно на это реагирует. Дальше качество Брамана, самое важное качество, о котором мы сказали, это честность. Да? И что это означает? Это несколько более широкое понятие, чем просто всегда говорить правду. Да? Потому что то, что Браман не врет, это факт. Мы знаем, да, что ученый человек, если он начинает врать, то он теряет себя как ученый. Он начинает зависеть от других людей. То есть проблема ученых заключается в том, что в какой-то момент, если у человека возникает желание получить больше денег или еще чего-то, то этот человек, он начинает искажать знания ради этих денег. Да? Вот. Так вот, ученый, настоящий ученый, это тот человек, который ни за какие деньги не станет говорить неправду. Вот это его честность. И, например, в ведические времена ученые, они вообще никогда не получали зарплату. И это сохраняло их внутреннюю чистоту. Потому что если человек получает зарплату, то он автоматически начинает зависеть от работодателя. То есть от того человека, который ему эту зарплату платит. И, соответственно, ученый, попадая в эту зависимость, иногда может начинать говорить то, что просит его работодатель. Хотя ученый никогда так поступать не должен. Мы знаем, есть такая поговорка знаменитая: «Платон мне друг, но истина мне дороже».
А как же вот жили так браманы в то время, если зарплату никто не платил? Сложно нам представить современным людям.
Да, это очень актуальный вопрос. Ну вот в ведические времена, например, браманы жили только за пожертвования.
Но, видимо, была культура пожертвований.
Была культура пожертвования, mm-hmm. да. И я знаю, что в настоящее время мы видим возрождение. Некоторые в ведах это называется золотым веком. И я вот знаю несколько ученых людей, даже не несколько, а достаточно много, которые они сейчас передают людям знания и живут за пожертвования. Mm-hmm. Никогда не получают зарплату.
Здорово.
Но в современных условиях, если взять современные условия, то это означает просто внутренняя независимость от этой зарплаты. Мы знаем, что учителя в школах, преподаватели в университетах так или иначе они получают зарплату. Да? И возникает вопрос, как же им быть. И ответ очень простой. Нужно просто внутренне не зависеть от этих денег.
Ну, то есть не ради зарплаты, а ради истины.
Да, совершенно верно.
А зарплата просто для поддержания какой-то жизни.
Да, совершенно верно. И в принципе, веды утверждают, что если человек следует своей дхарме, да, как мы с вами говорили на первом занятии, что такое дхарма, это предписанные обязанности, то он никогда не будет так, что он не получит чего-то, что в жизни ему необходимо. Здесь нужно просто иметь в виду, что есть очень важный вопрос, который нужно понять, что у человека есть потребности, да, а есть его прихоти. И вот каждый человек, который хочет найти свое предназначение, в какой-то момент должен очень четко для себя разграничить, где мои потребности, а где мои прихоти. Потому что потребности, они всегда чисты. Потому что человек, он должен получить то, что он должен получить в жизни. То, что ему необходимо для этой жизни. Для поддержания тела, например, для поддержания своей семьи. А вот прихоти, они всегда греховны. Они всегда связаны с желанием иметь что-то излишнее. Иметь что-то такое, что мне не нужно. И на самом деле в современном мире мы очень быстро заражаемся этими прихотями, потому что существует огромное количество рекламы, да, то есть, и если человек, вот обычный человек, он возьмет и напишет 50 желаний, которые есть в жизни, да, и потом очень четко проанализирует этот список, он увидит, что примерно 90% из этих желаний – это желание не его, это желание, навязанное ему обществом, так или иначе. И в частности это происходит через рекламу, да, то есть, ну, то есть никаких нет претензий к рекламодателям, конечно, это их бизнес, да, это вот ваши как раз таки мы будем о них говорить, то есть они должны это делать, они должны уметь продавать. Проблема, в принципе, только в человеке заключается. То есть, потому что человек, если он не умеет контролировать в себе желания какие-то и различать потребности и прихоти, то жить ему будет очень тяжело. Это факт. И последнее тоже очень важное качество брахмана – это знание. Да? То есть брахман или ученый – это человек, который постоянно что-то изучает, постоянно что-то учит, получает от этого огромное удовлетворение от того, что он что-то прочитал новое или что-то узнал новое. И ему приносит удовлетворение сам факт обладания знанием. Вот. И он всегда стремится поделиться этим знанием с другими.
А вот скажите, пожалуйста, Антон, пока мы далеко не ушли, есть у нас вопросик небольшой. Если брахмана просят говорить о какой-то теме, это не является работой по найму? Это вопрос от Михаила из Москвы пришел.
Ну, если здесь очень важное качество для брахмана, мы сейчас как раз-таки будем об этом говорить, то есть от чего страдают брахманы, да? То есть вот просто Михаил, он, видимо, уже забегает немножко вперед, он это хорошо, значит, а говорит, значит, он внимательно слушает. И если брахман квалифицирован, ученый квалифицирован говорить на эту тему, да, и его просят об этом поговорить, то он должен об этом говорить, нет никаких проблем. Почему он должен отказываться? Единственное, что он должен сделать, это понять, есть ли у меня квалификация сейчас говорить по этому поводу, понимаете? То есть правдивость брахмана, она также заключается в том, или ученого человека, да, она заключается в том, что он всегда отдает себе отчет о своей квалификации. Потому что есть такое неблагоприятное качество у этих людей, потому что их же всех считают учеными, правильно? Их же считают людьми, которые знают все. И в какой-то момент им бывает очень неловко признаться в том, что ответ на какой-то вопрос они не знают. И движимое желанием поддержать свой статус-кво, этот человек начинает говорить, если его, например, попросили говорить. И если он в этой теме не разбирается, он от этого будет страдать, он получит определенные реакции по судьбе. И вот как раз мы с вами сейчас разберем, от чего страдают брахманы, да, или ученые, и от чего же им жить плохо на этом свете. И первое, от чего плохо жить брахманам, это от того, что они говорят неправду. То есть они сходят с пути истинного знания. Это происходит, когда у человека просто подменяется мотив. Да, вот смотрите, чистый мотив для ученого человека – это дать людям истинное знание. Но если этот мотив подменяется на что-то другое, например, заработать деньги – или прославиться, или стать очень великим ученым, то этот человек, он начинает под этот мотив подгонять любое знание. Я помню, как была такая история про советских ученых, которые они измеряли, насколько я помню, расстояние от Земли до Венеры. И когда они это делали, им пообещали Нобелевскую премию. Но всем, кто закончит успешно этот проект, обещали Нобелевскую премию. Единственное, что эти ученые не учли, что Венера, она вращается не только вокруг Земли, но также вращается вокруг своей оси. И когда они стали измерять, то есть они получили не прямую, как это должно было быть на графике, да, то есть потому что расстояние это, по идее, всегда должно быть одинаковым, а они получили синусоиду. И так как вот у них не было одной составляющей этой формулы, они не знали, что делать. Это реальный факт, можно проверить. Но что они сделали? Они просто как бы взяли и вот так мысленно так сделали, как будто все нормально, знаете, то есть... И провели такую прямую вот по этой синусоиде. Сказали, вот мы все вычислили. И все получили премию, понимаете? И примерно только через 70 лет они нашли в себе силы признаться, что это была спекуляция, что они сделали это все нарочно. И только потом, потому что эта формула стала просто открыта, всем известна и так далее. То есть, видите, подменяется мотив, брахман сходит с пути истинного знания и не может учить людей. Мотив подменяется, все становится совсем по-другому. Также от чего страдают ученые люди? Они начинают страдать, когда они начинают давать знания с личной выгодой. То есть, когда у них теряется вот эта платформа бескорыстия передачи знаний. Когда она теряется, человек начинает страдать. Ну, например, если врач лечит людей, основной мотив его деятельности должен быть лечить людей. То есть его желание должно быть, чтобы искреннее желание, чтобы человек выздоровел, который к нему приходит и обращается к нему. Но что происходит, если вот этот ученый или врач начинает думать о том, что мне нужно больше денег заработать, да? Какой у него будет мотив при этом? Конечно, у него станет мотив заработать на этом пациенте. А чтобы на нем заработать, понимаете, должен все наоборот. Он не должен выздоравливать. Он должен как можно чаще болеть и как можно чаще ко мне приходить. Понимаете, вот так от таких врачей все страдают. И на самом деле они сами страдают от этого.
Вы знаете, вот сейчас мне хочется дополнить. Возможно, вы сами сейчас хотели этим продолжить, но я вспомнила, что в ведические времена как раз врачам платили за то, что люди... не болели, да, когда люди не болеют, вот им давали какое-то пожертвование, это тоже, наверное, в виде пожертвования. А вот когда болел человек, и врачу приходилось его лечить, тогда ему ничего не платили.
Да, спасибо вам, Олеся, это очень важное, хорошее дополнение. Я вот, к сожалению, это упустил. Вот спасибо вам, что вы дополнили. Действительно, это факт. В ведические времена врач получал от людей пожертвования только тогда, когда они не болели. Он заходил в дом и спрашивал, все ли здоровы, все говорили, да, спасибо, все здоровы, и давали ему пожертвования. И он довольно уходил. А если он приходил и спрашивал, все ли здоровы, они говорили, нет, вот не все здоровы, придите, пожалуйста, и вылечите. Mm-hmm. И он шел и лечил людей. Да, совершенно верно. И вот таким образом, вот на примере врача мы рассмотрели, как подменяется мотив, да, как все меняется. То есть врач начинает продавать медикаменты, а не лечить людей. И вот как раз-таки третий пункт, от чего страдают ученые люди, это когда они действуют не в соответствии со своей квалификацией. То есть они действуют, начинают давать людям знания в той области, в которой сами не обладают знаниями. Да? Ну, часто приводится такой пример, когда люди, например, начинают продавать биологически активные добавки к пище, и они начинают рассказывать о их полезных свойствах, о том, как хорошо они влияют на организм. И при этом, если мы расспросим их, а изучили ли они свойства этих биологически активных добавок, знают ли они о последствиях их применения, знают ли они о противопоказаниях, и мы узнаем, что они ничего об этом не знают, они просто продают. То есть их задача – получить деньги, вот, по факту, а не вылечить людей. Также очень важный момент для ученых, от чего они очень часто в жизни страдают, это от того, что они уходят на другую работу ради денег. Очень большая ошибка ученого заключается в том, если он решил ради денег поменять свою работу. Мы сказали, что самое главное качество ученого – это правдивость. И это причем качество в нем врожденное, понимаете? То есть у него настолько обострено вот это чувство совести, чувство правды, что он не может жить по-другому просто, никогда. И, например, если вот такой человек, вот, например, учитель, он идет и решает, что мне нужно работать на рынке, потому что там больше денег платят. Он начинает работать на рынке, и там уже действуют торговцы, да, сфера людей, так называемые торговцы или вайши на санскрите. И мы знаем, что в торговле там своя правда немножко. Да? То есть они, в принципе, люди тоже честные, должны быть честными. Но их честность, она несколько отличается от той честности, которой обладают браманы. Например, для торговца совершенно не проблема купить что-то подешевле, а продать подороже. И он может искренне смотреть вам в глаза и говорить, вы знаете, я на вас ни капельки не зарабатываю. И грамотный человек разумный, он понимает, что сейчас торговец меня обманывает. То есть он в любом случае что-то зарабатывает, потому что он не сможет тогда здесь стоять и торговать. Но в его случае это не является таким большим грехом. Это является просто его, ну, вот рабочей ситуацией какой-то, знаете. Они всегда так говорят. Ну, они по факту всегда так говорят. Так вот, браман так говорить не сможет никогда. Если это истинный ученый, то он будет чувствовать такой дискомфорт, который просто не позволит ему там работать. Там, например, существуют разные законы вот, в сфере торговли, которые также не связаны с чистотой и честностью. И для вайш, для торговцев, это нормально, но для брамана это конец. Он не сможет так работать. А если он не сможет так работать, то он не сможет на этом зарабатывать, соответственно, и просто не станет счастливым. Как есть такой великий вайшнавский святой Бхактивинод Тхакур, и изучая его жизнь, его биографию, я наткнулся на одну очень интересную историю. Однажды он по, скажем так, сложным семейным обстоятельствам был вынужден пойти и работать на рынок. Он должен был обеспечивать семью. В Индии была очень тяжелая ситуация. Он родом из Индии, жил там. У него была на обеспечении молодая жена, мама его. И он вынужден был пойти работать. И его взял к себе на работу один торговец сахаром. И он продавал какое-то время этот сахар. И потом случилась такая история, что один из покупателей сахара забыл сдачу. Ну, знаете, как это бывает просто. Вот, либо он забыл сдачу, либо забыл там один мешок сахара загрузить себе на телегу, который был куплен. И уже уехал. И Бхактивинод Тхакур, он что сделал? Он просто схватил эти деньги, и он побежал за этим человеком. Очень долго за ним бежал. Кричал ему. И потом, когда догнал, он сказал, вы забыли сдачу, пожалуйста, заберите ее. Человек, конечно, его поблагодарил, был очень благодарен ему, но когда Бхактивинод Тхакур вернулся в эту палатку, где он торговал, его начальник сказал ему, знаешь что, тебе нужно идти и изучать книги. Ты не торговец, ты никогда не сможешь быть торговцем. Он увидел, что у него нет вот этого, что у него, точнее, есть вот это очень явное чувство чистоты, честности. Он не может даже минимально обмануть. Вот. Если вот ученые так делают, то они очень сильно страдают от этого. Вот мы с вами рассмотрели основные моменты, от чего страдают ученые люди. И также можно отметить, вот какие профессии для них подходят. И больше всего для них подходят профессии – это преподаватель, деятель науки. Также это священник, религиозный деятель. Это врач. Тот, мы знаем, да, вот с вами уже поговорили о том, что врач – это не тот, кто таблетки назначает. Да, это тот, кто лечит болезнь. Это означает очень высокая квалификация. Юрист, например. Судья, прокурор, все, что связано с юриспруденцией, да, они создают какие-то совершенные законы, которые не меняются, которые помогают людям жить правильно. И скажите, вот мы рассмотрели с вами первое сословие, это брахманы, ученые.
Можно еще вопросик тоже есть?
Нам да, написали. Конечно.
Говорят, что брахманы могут выполнять любую работу других варн, кроме шудр. Я тоже такое слышала. А вот вы сказали, что если что касается вайш, то здесь брахман не может, да, так вести себя, как должен ваш в своем положении.
Да, спасибо вам. Очень хороший вопрос. Следует знать, что брахман – это тот человек, это конституционально это высшее сословие. То есть это человек, который знает все, и знает все не только теоретически, но знает и практически. И именно поэтому веды говорят, что именно брахман может выполнять любую работу. Любую работу, кроме шудр, он может занимать положение. Но следует знать, что этот человек занимает это положение лишь по какой-то необходимости. То есть, если в этом есть какая-то нужда, то есть, если вот больше просто некому, и он должен это делать. И тогда он берет на себя эти обязательства и делает это. Но как только появляется человек, который, у которого есть к этому природная склонность, он сразу же оставляет эту деятельность. То есть, брахман – это тот, кто поддерживает вот именно своим знанием, своими навыками, да, своей мудростью он поддерживает все остальные сословия. И поэтому делает он это только из необходимости. Вот. И тогда он не страдает, он понимает, что он это делает сейчас не потому, что он хочет деньги заработать, а потому, что так нужно поддержать общество, сейчас так нужно выполнить свой долг, свои обязанности.
Спасибо, прояснили этот момент.
Угу. И мы идем дальше. Дальше мы рассматриваем следующую варну, это кшатрии, да, или управленцы, менеджеры, лидеры. И Бхагавадгита говорит, какие качествами обладают управленцы. Это второе сословие, какими качествами они обладают. 43 стих 18 главы Бхагавадгиты говорит о качествах. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все это природное качество кшатриев, необходимое им для исполнения своего долга. Буквально кшатрий или управленец это означает, вот в переводе с санскрита, означает, что это тот, кто защищает от боли. То есть тот, кто защищает людей от всего, что причиняет им вред. И вот если брахманы, говорится, что это голова общества, то кшатрии это руки общества. То есть они призваны руководить, они призваны управлять, править на основе тех законов, которые устанавливают ученые. И каковы же особенности психики вот таких управленцев, да, кшатриев? Особенности психики является это обостренное чувство справедливости. То есть, если такой человек видит, что где-то происходит что-то несправедливое, он всегда стремится туда вмешаться и всегда стремится справедливость восстановить. Да? Если, например, человек вот идет и видит, что двое бьют одного, ну, самый грубый такой пример, да, он обязательно подойдет и разберется, почему так происходит, ведь это же несправедливо. И он все время будет стремиться к тому, чтобы справедливость восторжествовала. То есть это человек, который он с детства привык устанавливать свои порядки, свои законы. И для него вот состояние какой-то войны, состояние какого-то соперничества, для него это естественное состояние. Он в нем чувствует себя очень комфортно. И каковы же задачи управленцев? Если человек видит, что у него есть качество управленца, если он у него проявляется в деятельности, он должен знать, каковы основные задачи этих людей. И первая, самая главная задача этих людей является поддержать те законы, которые установили ученые. Мы знаем, что в обществе всегда царит счастье, радость, спокойствие, процветание, если люди следуют законам, да? Мы знаем, вот кшатрий, управленец, он точно знает, что истинная свобода людей заключается в том, если они соблюдают законы. Потому что многие люди, они думают о том, что свобода, она тогда, когда я делаю то, что я хочу. Но управленец, он знает точно, что свобода – это когда ты делаешь так, как написано в букве закона, как установили брахманы. Вот. И он этому, он помогает, скажем так, людям следовать этим законам. И он также, управленец – это тот человек, который помогает людям контролировать их низшие энергии. Мы знаем, что у людей они очень часто проявляют такие негативные какие-то качества в жизни, как жадность, похоть, гнев, неуемное вожделение. И кшатрия или управленец – это тот человек, который помогает людям это контролировать. И как он это делает? Говорится, что кшатрия или управленец – это единственные люди, которые имеют право применить какое-то насилие к человеку. Ну, самый простой пример. Мы знаем, что есть вот такие полицейские, да? И полицейский, он всегда ходит с дубинкой, там, с наручниками, с газовым баллончиком, там, например, и пистолетом. И он, самое интересное, что он имеет право это все применить. Если для других людей это будет преступлением, то для него, ну, опять же, конечно, в определенных обстоятельствах, для него это не будет преступлением. Если он видит, что где-то нарушается закон, он имеет право ограничить свободу человека. Он имеет право применить к нему насилие, и он делает это все во имя поддержания порядка. И он чувствует, что это правильно. И говорится, что такие люди, они защищают таким образом все остальные слои населения, помогая им, то есть, жить спокойно. И каковы же качества лидера, каковы же качества кшатрия, да, мы уже перечислили, и сейчас мы просто разберем их немножко более подробно. Качество кшатрия – это героизм. То есть такой человек, он способен пожертвовать своими интересами ради блага других. Да? Вот мы знаем, что, например, заставляет полицейского, да, пойти в какую-то опасную ситуацию. Да? Потому что и даже туда, где будет угрожать, где его жизни угрожает опасность. Или, например, военные. Они ведь точно знают, что на войне там все реально. Там убивают людей, там рвутся снаряды там, и так далее. И они знают, что они могут погибнуть, но они все равно туда идут. И это качество героизма. Это способность пожертвовать своей жизнью даже ради интереса других людей. Но в обычной жизни это проявляется таким образом, что, вот, например, управленец или менеджер на каком-то предприятии или в каком-то коллективе, он должен знать, что самое главное – это коллектив для него. А свои интересы уже на втором плане. И если нужно принять какое-то решение, которое неудобно руководителю, но принесет благо всему коллективу, вот героизм этого человека будет заключаться в том, что он принят решение в пользу коллектива. То есть он способен это сделать и не испытывает от этого каких-то серьезных проблем. Также это сила. Сила – это просто выносливость, терпение, способность терпеть, преодолевать трудности какие-то, тоже иметь вот возможность преодолевать трудности.
У брахмана тоже терпение было, способность терпеть. Но здесь, видимо, чем-то отличается это терпение брахмана.
Да, брахманы, они терпят свои недостатки, они терпят недостатки других людей, да. Но говорится, брахман, он не может терпеть боль, например. Вот если брахман, он испытывает какую-то боль, он будет стремиться от нее избавиться. Вот кшатрия, он немножко, у него другая природа.
А кшатрия не может терпеть унижение.
Кшатрия не может терпеть несправедливость, унижение. Он не может это терпеть. Вот, например, в ведах также описано, что если, вот, как вы уже сказали, что вот брахманы иногда исполняют обязанности кшатриев, если брахманы воевали, ну, то есть участвовали в боевых действиях, то им разрешалось даже покидать поле боя, убегать оттуда, если они чувствовали какую-то опасность, угрозу в жизни своей, и это не считалось для них какой-то греховной деятельностью. Но если кшатрий покидает поле боя, убегает, или управленец, да, то для него это просто очень греховная деятельность. Вот, он не мог так сделать. То есть, да, другая природа терпения. Также качество управленца – это находчивость. То есть, это человек, который очень быстро находит выход в какой-то ситуации. В какой-то ситуации он быстро находит выход. Качество – решимость. То есть, это отсутствие боязни принять какое-то решение и осуществление своих планов. Вот если он принял какое-то решение, он не боится это решение воплотить в жизнь. Он всегда принимает какие-то меры для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, так или иначе. Также качество кшатрия или управленца – это щедрость. Это готовность делиться с другими людьми своими материальными и духовными ценностями. Он никогда не скупится на это. Веды объясняют, что кшатрия, он всегда должен раздавать пожертвования и никогда не должен пожертвования принимать. Да? И мы знаем, что даже с точки зрения современного закона, если какой-то управленец или менеджер, от которого зависит решение каких-то юридических вопросов, он берет взятку, да, или, так сказать, пожертвование ему от всего сердца, то это является нарушением закона. Он за это садится в тюрьму. И это подтверждают также веды, что кшатри или управленец – это человек, который всегда только может раздавать пожертвования, но никогда не имеет права их брать. И последнее качество, о котором говорит Бхагавад-гита, это умение вести за собой. Это природное лидерство и способность вот просто вдохновлять других людей идти по пути своего долга, исполнять свой долг. Рядом, когда находишься рядом с истинным кшатрием, возникает естественное желание делать то, что он говорит. То есть ему не обязательно там кричать, на тебя ругаться, применять к тебе насилие. Когда ты рядом находишься с истинным управленцем, возникает естественное желание делать так, как он говорит. Вот. Поэтому некоторые люди, они думают, что они управленцы или кшатрии, если они умеют кричать, топать ногами, как-то проявлять какой-то гнев свой природный, да, они считают, что они кшатрии. Ну, вот веды говорят, нет. А кшатрий или управленец, он внутри обладает вот этими качествами. И люди просто естественным образом делают это. Важно знать, что счастье кшатрия заключается в том, чтобы заботиться о людях, чтобы проявлять о них заботу. Потому что если он заботится о людях, то все его благословляют, все его всегда очень любят и говорят, будь у нас начальником, руководителем всю жизнь вообще. Всегда будь нашим начальником. И всегда они естественно подчиняются ему, всегда удовлетворены тем, что он делает. И это дает ему ощущение очень глубокого счастья от своей деятельности. Очень глубокого счастья. И его ошибка заключается в том, если он начинает эксплуатировать людей. Да, мы знаем, что, как уже сказали, что кшатри – это те, кто применяют насилие. И вот есть очень большой соблазн начать людей эксплуатировать, да, руководствуясь тем, что мне нужны, например, деньги, или мне нужна власть, или мне нужен почет, заставлять каким-то образом людей подчиняться себе какими-то неэкологичными методами, да. И как раз мы сейчас разберем те моменты, от чего страдают управленцы, менеджеры, от чего же они страдают. И первое, от чего страдают управленцы, это то, что они заняты не своим делом. Да? Вот если управленец занят не своим делом, он всегда будет страдать. Точно так же, как и браман или ученый. Если вот управленец начинает что-то где-то продавать, например, да, или просто там нанимается на работу простым рабочим каким-то, да, то есть, то он от этого очень сильно страдает. Там, где продают, нет справедливости, да, там нет справедливости, там специфический обман является нормой. Но для кшатрия, для управленца это беда большая. Он не сможет работать там, где царит вот эти законы несправедливости. Он всегда будет их восстановить. Торговец ему сколько он не будет ему объяснять, что так не заработаешь, кшатрий на это никогда не пойдет. Он всегда будет тверд. И поэтому, если вот такой управленец занят не своим делом, он очень сильно будет страдать от этого. А второе, от чего страдают, это если они не развивают в себе качество руководителя. Если они, во-первых, не обладают этими качествами, а во-вторых, если они их не развивают. А почему? Потому что, смотрите, если люди, они естественным образом подчиняются какому-то человеку, у них не возникает желания сделать как-то не так, как он сказал, пойти ему наперекор. Почему? Потому что у них возникает естественное уважение к этому человеку, доверие к нему. А если он заставляет их так делать, используя какие-то приемы насилия, да, какие-то ограничения, ну, там, пугает, что, например, уволит с работы или лишит премии и так далее, то такому человеку подчиняются из страха. А если ему подчиняются из страха, если они не доверяют ему, то, как правило, такой руководитель долго не сможет задержаться на этой работе. Либо он будет очень сильно болеть. Вот как, например, врачи, которые не лечат людей. Если они заболевают, то их вылечить невозможно. Никто не может понять, какая причина болезни, какая это болезнь, как ее лечить. Вот так же и лидеры. Если они в конце своей деятельности они заболевают, у них есть какая-то болезнь, ее очень трудно лечить. Почему? Потому что она возникает на очень глубинном, тонком психическом уровне, эта болезнь. Потому что она соткана из недовольства и гнева тех людей, над которыми он находится. А это очень серьезная вещь. От чего страдают управленцы? От того, что они не умеют управлять чутко. От того, что они не умеют заботиться о людей, если они не умеют сострадать, если они не хотят почувствовать то, что чувствуют эти люди, и жить их интересами. В первую очередь, а не своими. Вот. Ну, это, в принципе, объясняет и предыдущий пункт. Также очень сильно страдают те управленцы, которые не имеют руководства ученых людей. Да? То есть не имеют руководства браманов. А таких кшатриев, таких управленцев часто называют, ну, тиранами, да, деспотами. И мы можем видеть, если мы заглянем в нашу историю, мы можем видеть, что делает тиранический, деспотический правитель, который приходит к власти. Первым делом он уничтожает сословие браманов. Он уничтожает ученых, духовенство. Да? Он всех этих людей убирает. Почему? Потому что они мешают ему в его осуществлении его планов. Так вот, говорится, что браман такой будет очень сильно страдать. О, такой кшатри будет очень сильно страдать. Грамотный кшатри всегда имеет руководство браманов. Он всегда спросит, как мне поступить правильно. И на основании совета, чуткого, грамотного, мудрого совета брамана поступит тем или иным образом. Вот мы с вами разобрали, от чего страдают кшатри, как они не должны поступать. И какие профессии подходят им. Как правило, кшатри – это военные, ну, полицейские, да? Это управленцы, менеджеры всех уровней, администраторы, начальники и так далее. То есть, как правило, такие люди находят себя в этих профессиях и очень успешно в них развиваются. Самое важное, что я хотел сказать, о том, что вот когда человек нашел в себе какую-то природу, если он увидел в себе склонность к какой-либо деятельности, первое, о чем он должен подумать, это не о том, где ему работать, а о том, какие качества мне нужно в себе развивать. Что веды утверждают, что нет недостатка в этом мире, да, как я уже цитировал Шри Шапанишат, что этот мир полон и совершенен, все это творение, так как оно изошло от Всесовершенного Господа. И говорится, что если человек правильно развивает свои качества, всегда найдется для него какая-то работа. Всегда он, никогда такой человек не будет голодать. Вот в этом самый главный секрет, о котором многие люди не знают. Олеся, мы с вами рассмотрели сегодня два психотипа людей. Мне кажется, что остальные два следует оставить на следующий эфир. Как
да,
вы считаете?
Безусловно. Безусловно, нам время об этом говорит. Мы уже должны перейти к вопросам. Накопились несколько вопросов у наших слушателей. Мы сегодня и о брахманах поговорили, и о кшатриях. Осталось еще два психотипа, да, человека. Это мы рассмотрим на следующей неделе. А сейчас у нас вопросы есть, например, от Галины. Чем отличаются брахман-мужчина и брахман-женщина? Ведь они по природе противоположны, мужчина и женщина.
Да, совершенно верно. Вот прошлое занятие мы как раз-таки посвятили тому, что мы разобрали разные предназначения в жизни мужчины и женщины. Но в целом, если у человека есть склонность к получению знаний и обучению других этому знанию, то они практически не отличаются. Отличаться они будут, знаете, в формах передачи этого знания. В форме передачи этого знания. Потому что обычно мужчина проявляет качество твердости, жесткости, решимости, да, а женщина проявляет качество мягкости, доброты, любви, заботы. И, соответственно, обучать других людей они тоже будут таким образом. Ну и, естественно, чем они отличаются? Тем, что изучать они будут совершенно разные науки. Да? Если мужчина браман, то он будет склонен изучать философию, очень серьезно будет погружаться в логику, в логическое обоснование всех доводов, которые он приводит, в очень глубокое и систематичное изучение священных писаний, то женщина больше будет изучать эмоциональную окраску этих писаний. Она будет изучать, а как же это проявляется эмоционально, что это значит в жизни конкретно для меня, например, как я могу теперь вот это знание передать другим. У нее будет все это иметь очень эмоциональную окраску, да, она дает эмоцию. А вот если мужчина браман, он дает логику, то женщина браман дает эмоцию. Но в целом, если они передают истинное знание, то они очень хорошо находят себя в жизни.
Спасибо. Спасибо вам за ответ на этот вопрос. У нас в середине эфира где-то был звонок от нашей слушательницы. Я сейчас ей перезваниваю. Если она ответит, то мы услышим вопрос от Инны. Mm-hmm. Если нет, то мы услышим вопрос от Андрея. В любом случае вопрос какой-то будет. Вот, похоже, Инна у нас уже на связи. Здравствуйте.
Алло, алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в прямом уже эфире и можете задавать свой вопрос.
Да, здравствуйте. Я, конечно, очень извиняюсь, потому что я не слышала сегодняшнюю тему. Но я хотела бы спросить, а на какой частоте вы вещаете? Потому что я была в России и хотела маме купить радио. и она слушала у меня, ну, я живу не в России, и я слушаю со смарт-телефона. Mm-hmm. А ей очень понравилось, и она хотела бы слушать у себя.
Хорошо, Инна, чтобы мы не, сильно не отвлекались от нашей сегодняшней темы, лучше такие вопросы писать нам на почтовый ящик эфир@ведорадио.фм или просто заходить на наш сайт, где все описано. Ведорадио — это интернет-радио, это не FM, нет частоты. Есть интернет-волны. Вот заходите с любого места земного шара,
просто
на сайт.
А то есть можно купить, да? Нет, а можно купить какое-то радио, прям интернет-радио можно купить? И
просто нужно зайти в интернет. Просто зайти в интернет. Все, Инна, хорошо, поговорили мы еще и об этом. Ну, вот такие звонки у нас бывают во время эфира. У нас зато
это тоже важно. Стремление к знаниям чувствуется у людей, это хорошо.
Хорошо. Есть вопрос еще, как я сказала, от Андрея. Вот Андрей даже продублировал как в скайпе, так и на сайте свой вопрос. Ну, можно оставлять только на сайте, тогда он точно попадет в эфир. Доброго дня. Вопрос, если брахман по природе не определил свое призвание и по жизни стал вайшью, то счастья он не достигнет, так как выполняет обязанности ниже своей природы. Действительно ли это так?
Спасибо, это очень хороший вопрос. Однако же нужно его также следует рассматривать всегда индивидуально, потому что в самом вопросе есть несколько противоречий, которые, например, сложно так вот сразу же разъяснить. Вот он говорит, что он по природе брахман, но не разобрался и стал вайшьей. Да? То есть тяжело очень понять, как человек, склонный к аналитическому изучению этой вселенной, вдруг стал что-то продавать. Это бывает очень редко, потому что, как правило, человек, который склонен к философии, склонен к получению какого-то знания, то он просто физически не сможет это делать. Просто физически. Если бывает такое, что человек просто привыкает, ну, то есть привыкает к какому-то виду деятельности, но, как правило, как брахманы находят себя в сословии торговых людей? Это очень просто. Они начинают просто учить людей. Они начинают учить, они становятся преподавателями экономики, они становятся лауреатами Нобелевских премий по изучению экономического состояния этой планеты, понимаете? То есть они все равно так или иначе они будут стремиться получить какое-то знание. Они долго не смогут продавать что-то, потому что мы знаем, что там, как уже мы рассмотрели, там действуют определенные законы, по которым истинный брахман, он не сможет просто жить. Я уже сказал в самом начале, что эта природа, она не меняется. В течение жизни у человека она не меняется. И брахман может начать исполнять эти обязанности, но движимый, опять же, каким-то, знаете, исключительным состоянием бытия, скажем так. То есть, если возникает какое-то исключительное положение, и вот ему нужно выполнить сейчас эти обязанности, то он будет это делать. Но всю жизнь он не сможет этим заниматься. Вот, поэтому вот в вопросе также содержится и ответ, что этот человек, он вряд ли станет счастливым, он вряд ли получит полное удовлетворение от своей деятельности, вряд ли найдет себя в жизни. Но опять же, это очень индивидуальная такая тема, но принцип нужно понять, принцип вот такой.
Спасибо, Антон. Угу. Еще у нас есть вопрос от слушателя Михаила. Мы проводим на работе очень большую часть своей жизни, пишет Михаил. Ведь далеко не у всех работа – это хобби, далеко не у всех. Если человек уже находится на нелюбимой работе, его родители отправили в вуз, он отучился, получил диплом с отличием на радость маме и папе, теперь работает по специальности, но только к 30 годам понял, что не его это – программировать контроллеры, а его, скажем, быть ведущим на радио, как Олеся. Вот интересно. Что делать в таком случае? По ведам нужно все равно исполнять свой долг, ходить на нелюбимую работу, чтобы кормить семью. Да и менять в 30 лет что-то уже боязно. Как быть?
Угу. Спасибо. Очень чувствуется, что вопрос задан уже, так скажем, реализованно, с готовностью услышать ответ. И поэтому я постараюсь дать максимально честный ответ сейчас на этот вопрос, он очень важный. И первое, о чем я хочу сказать, что веды никогда не говорят, что нужно делать то, что тебе не нравится делать. Веды объясняют, что нужно честно исполнять свой долг. Ну, вот, например, кстати, Бхагавадгита, она как раз-таки и объясняет, что исполнять нужно свой долг, а не чей-то чужой. И она объясняет, что исполнять чужой долг у человека не получится. Дважды в Бхагавадгите Кришна говорит о том, что лучше исполнять свой долг, пусть даже несовершенным образом, чем совершеннейшим образом исполнять чужой. Это важно понять. Исполнять свои обязанности это важно в жизни, но при этом не нужно исполнять чужие обязанности. Вот это нужно понять. Что если программировать контроллеры это не ваша обязанность в этом мире, то не нужно ее исполнять. Нужно понять, что есть гораздо более квалифицированные в этом отношении люди, которые больше счастья и пользы, скажем так, принесут этой вселенной, если они начнут программировать эти контроллеры, а не вы. Также вот в этом вопросе содержится очень такая серьезная проблема вот этого нашего времени, понимаете? Почему вот я решил сделать этот семинар, почему я решил поделиться знаниями с людьми? Потому что сейчас вот эта ситуация, она встречается очень часто. Большинство людей, очень большое количество людей, они живут и работают не согласно своему предназначению. И обнаруживают это причем уже на какой-то вот стадии жизни, да? Но также мы с вами говорили на первом занятии, да, что вот у мужчин разум примерно просыпается годам к 30 в современном мире. И поэтому нет ничего удивительного, если мужчина только к 30 годам обнаружил, что вот мне надо жить как-то иначе, что я все это время жил согласно, то есть жил не я вообще, вот так если можно выразиться, жил кто-то другой за меня. Жили мои родители, да, жили мои какие-то знакомые или друзья, которые посоветовали мне пойти в этот институт, например. А вот когда начинаю жить я, когда я начинаю осмысливать то, что я делаю в жизни, и делать какой-то осознанный выбор, вот тогда начинаются проблемы. Но вместе с этими проблемами также начинаются и решения этих проблем. Да? Вот. И поэтому, ну то есть, веды правильно вот замечено было в вопросе, да, что есть какой-то страх, да, определенный страх что-то поменять. Но этот страх, он рождается просто от, скажем так, неверия человека в свои собственные силы. И что рекомендуют веды? Рекомендуют не делать каких-то резких движений. Помните, я приводил как-то пример, что вот человек, или, простите, может быть, не в эфире Ведорадио, может, где-то в другом месте, когда читал лекцию, приводил этот пример, что можно себе представить, едет автомобиль на высокой скорости, и вы сидите в этом автомобиле, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, что вы проехали свою остановку, ну, то есть, что вам надо было раньше выходить. И ну, какой-то человек может принять решение, знаете, там, разбить стекло и выпрыгнуть из автобуса, правильно? Потому что я же не туда еду, правильно? И что от этого получится? Ну, от этого получится плохо очень, да? То есть, он, скорее всего, не выживет, такой человек, потому что он очень резко принял решение, то есть он не учел время, место, обстоятельства, не учел последствия, которые возникнут, да, потому что очень много всяких, то есть мы в этом мире социально, так скажем, связаны. Потому что человек, например, который решил поменять работу, но у него есть семья, которую нужно кормить. Совершенно неправильным будет для него просто резко взять и оставить эту работу и оставить без средств существования свою семью. И поэтому что рекомендуют веды? Веды рекомендуют делать очень плавные и осознанные изменения, да? Поэтому, когда мы двигаемся в автомобиле на высокой скорости, и мы решили резко поменять направление, мы что должны сделать? Мы должны очень постепенно снизить скорость, да? Оглядеться по сторонам, что все безопасно, что все хорошо, мы сейчас можем развернуться. И потом очень плавно, спокойно развернуться и двигаться в обратном направлении или в каком-либо другом направлении. Самый безопасный способ это делать. И в таком случае просто у человека будет постепенно просыпаться вера в свои силы, вера в свое предназначение. Что это конкретно значит для человека? Это означает, что находясь на своем месте, вы можете просто начать развивать вот эти качества, о которых мы говорили, да? Я уже говорил о том, что очень большая ошибка человека – это в первую очередь искать место, где ему работать. Самое главное, что нужно сделать для человека – это начать развивать в себе соответствующее качество, а работа к нему придет сама. Понимаете? Иногда бывает так, что, вот, например, если человек обнаружил в себе качество ученого человека, например, да, он может начать развивать в себе качество ученого. Очень серьезно относиться вот к этим качествам, всегда как-то думать о них, развивать их в себе, прилагать к этому усилия. И очень скоро он просто найдет себе... Бывает такое даже, что на одном и том же предприятии человека просто берут и переставляют на другую должность, где он может уже вдоволь насладиться получением знаний, обучению других. И плюс еще, так как он разбирается в этой профессии, он будет делать это легко и непринужденно. То есть не нужно делать резких движений, но нужно понять, что делать что-то нужно в любом случае. То есть нельзя мириться вот со своей какой-то ситуацией. Нужно просто понять, что вы можете... находясь вот в вашем нынешнем положении, имея то, что вы имеете, прикладывая усилия достичь любых целей в жизни, любых целей, если вы будете действовать в соответствии с сознанием.
Спасибо. Но как же нам сейчас действовать? Нам нужно сейчас принимать звонки. Звонки и зачитывать вопросы, которые приходят к нам на сайт. Но есть у нас Василий, наш слушатель, который недавно, помнится мне, был уже у нас в прямом эфире. Сейчас тоже он на связи. Здравствуйте.
Доброго вечера. Хотел задать вопрос. Так, слышно меня?
Да, слышно вас. Спасибо. Задавайте.
Так, вот есть, допустим... Браман и есть кшатри. Я вот немного недопонимаю. То есть для кшатри свойственно человека наказывать в соответствующей ситуации. А допустим, для брамана наказать — это некоторая проблема может быть, как слабость сердца возникнуть. Но вот я и думаю, ну вот как я на себя смотрю, может, у меня серьезных ситуаций в жизни не было, чтобы это испытать. Но в каких-то легких я вижу как бы режим эмуляции. То есть, если мне надо кого-то наказать, я это делаю с позиции знания. Что типа в данной ситуации это мой долг, и я должен так поступить, чтобы этому человеку было счастье. И вот эта слабость сердца и жалость, она... таким образом выключается. Угу. То есть получается, допустим, браман в некоторых случаях может вести себя как кшатрий, но это ему иногда тяжеловато. Ну, получается, это же возможно, или я что-то недопонял?
Спасибо вам, хороший вопрос. Да, браман действительно может вести себя как кшатрий иногда. Он может наказать с пониманием того, что это человек от этого будет лучше. Он делает это на платформе знания, потому что он реально знает, что так человеку будет лучше. А как наказывает кшатри? Кшатри наказывает с точки зрения закона. Понимаете? То есть он иногда даже не смотрит о том, вот, с эмоциональной точки зрения на этого человека. Он не испытывает каких-то серьезных беспокойств от того, что он наказывает, потому что он точно знает, что это его долг. Но, как вы правильно заметили, вот истинный кшатри или управленец, он всегда будет наказывать человека... не из желания его унизить, не из желания совершить на нем какое-то насилие или показать свое превосходство, а из желания принести истинную пользу этому человеку. Вот это очень тоже важное качество. Поэтому никаких проблем здесь нету. То есть, да, браман иногда может испытывать какие-то беспокойства от того, что он наказывает людей, но с помощью знания он, как правило, преодолевает эти трудности и применяет ну, то есть, какие-то наказания. Но в сущности это больше относится, наверное, к учителям, к людям, которые непосредственно работают с учениками. Там есть целая система вот, правил и предписаний, то есть в каком случае браман может каким-то образом наказать. Но это очень редко связано с каким-то насилием. Браман никогда не применяет насилие.
То есть насилие. Я вот как понял, что если именно действительно глубоко развитый браман, получается, он может как вести себя как развитый кшатри в некоторых ситуациях, или как развитый вайшми, то есть или я что-то не понял.
Да, совершенно верно. И браман при этом, он как себя ведет? Он ведет себя как идеальный кшатри и как идеальный вайши, понимаете? Потому что у него в совершенстве могут быть развиты эти качества. Никогда он не будет допускать ошибок, он будет знать точно, в чем состоит долг каждой из этих варн, и будет очень четко ориентироваться в них.
Вот так. Спасибо, Василий, за вопросы, за участие в эфире. Я думаю, еще парочку вопросов мы зададим, успеем в нашем эфире. Например, Екатерина написала: «Здравствуйте, Антон, спасибо большое за очень интересные лекции. Вопросов много, вот один из них. В течение многих лет не могу окончательно определить свое предназначение. Я много учусь, и мне это нравится. Имею повышенное чувство справедливости и плохо переношу всю нечестность, которой сейчас так много в организациях. Но я плохо чувствую себя в коллективе. Конфликтов нет, но мне нравится, когда я одна в кабинете, а еще лучше дома. То есть я люблю быть в одиночестве. Таким образом, я не торговец, не умею продавать и делать деньги, не ремесленник, не люблю мастерить что-то, не руководитель, точно не уверена, и не браман, не люблю объяснять что-то по 100 раз и гневаюсь. Может ли быть такое, что человек, женщина, вообще не предназначена для работы где-либо, кроме дома? Но здесь эти психотипы человеческие с работой связаны. Но я так поняла, это не только работы касается.
Хорошо, спасибо вам большое. Очень хороший вопрос. И опять же, в этом вопросе содержится ответ. Это говорит о том, что очень подготовленные слушатели слушают эти лекции. И на самом деле очень часто так бывает, что для женщины не существует иной работы, кроме дома. Да. Говорится, что для женщины главная ее работа – это дом. Вот если она там находит себя, если она там реализует всю свою природу, то у нее, как правило, уже не встает вот этот вопрос, а где же мне работать? Понимаете? То есть если есть такая необходимость, для нее находится какая-то работа, где она, ну, то есть она не особо вкладывается туда. И не особо она беспокоится о том, что там происходит, как мне занять свою природу и так далее. Если она реализуется дома, как правило, и чаще всего бывает так, что если женщина не находит себя в своей эмоциональной сфере, а в сфере отношений со своими близкими, то есть это дома, да, то она будет испытывать какие-то серьезные проблемы в определении своего предназначения. Она будет пытаться найти какой-то внешний успех, какой-то внешний, в какой-то внешней деятельности себя. Но происходит также наоборот. Если женщина развивается в первую очередь женские качества, то, как правило, она очень быстро находит место, где она может их реализовать также и вовне. И она становится очень успешной в этом. Вот, ну, то есть таким образом действует женская гармония, женский баланс. Поэтому хороший вопрос, но ответ на него таков, что женщина действительно может работать только дома. И если она там реализуется, то впоследствии она реализуется и в каком-то внешнем, в какой-то внешней деятельности. Для нее это очень важно, для нее это как фундамент. Вот как, например, для мужчины фундамент – это реализоваться вовне. Получить какое-то внешнее призвание, получить какую-то внешнюю реализацию в этом мире. И тогда он очень спокойно ведет себя в семье, у него есть какая-то платформа, у него есть, ну, скажем так, какой-то фундамент, на котором он стоит. И за таким мужчиной женщины, как правило, чувствуют себя очень защищенными. Да? И так же происходит и наоборот.
Угу. Но тем не менее, если женщина домохозяйка, все равно у нее есть склонность к какой-то изварн. Она относится все равно к какому-то типу.
Да, совершенно верно, к какому-то типу она однозначно относится. И, как правило, это очень быстро проявляется, потому что, ну, вот уже, знаете, практика, она показывает, что если человек реально делает какие-то шаги к поиску своего предназначения, если он выполняет определенные правила, то есть как это делать, вот о котором, кстати, поговорим на следующем, на заключительном эфире, мы их назвали так условно 5 сокровенных истин для тех, кто ищет свое предназначение, то все это становится достаточно прозрачным. То есть, знаете, вот прозрачным, как вот если, например, наше сознание можно сейчас вот представить, как, знаете, как воду, да, которую взять, там, ураган какой-то навести в небольшом озере. Со дна поднимается ил, и мы ничего не видим, вода становится непрозрачной. Очень тяжело там что-то рассмотреть. Но когда вода успокаивается, когда наступает полный штиль, ниоткуда не дует ветер, ил оседает, и мы очень четко видим, что находится на дне. То есть вода становится прозрачной. Вот так же и когда человек ищет свое предназначение, если он выполняет какие-то определенные правила для того, чтобы найти себя в жизни, то очень скоро это становится, ну, прям так настолько прозрачным, что... Ну, то есть очевидным для него. Не надо прикладывать никаких усилий. Так заложено самой природой, понимаете, мы так сделаны. Единственная проблема в том, что вот у нас вот эта мутная вода сейчас. Это единственная проблема.
Спасибо. И сейчас у нас на связи еще один слушатель. Насколько я помню, его зовут Тимур. Так, он, похоже, отключился. Сейчас я перезваниваю. Но в любом случае, еще один вопрос мы услышим сегодня. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Чуть погромче, пожалуйста, чтобы мы вас слышали.
Алло, да, слышно?
Угу.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, такой вопрос. Если вот сам, ну, в ходе уже твоей жизни, мне там 25, работал на нескольких работах, и там и в армии было такое, что была возможность управлять людьми, и, в принципе, работы были такие тоже, что управлял людьми. Как бы это, в принципе, получалось, и, ну, как бы довольно-таки нормальные отзывы были, вот, но также была такая работа, когда вот торговля менеджером, ты занимаешься торговлей, и ты видишь этот профиль, ну, как бы по-своему, но тебе говорят, вот, нет, твои мозги нам не нужны, делай так и так, вот, и вот в этот момент ты просто не можешь работать вообще, и общался с астрологом тоже, он говорил, что как бы вот твой психотип более там браман и кшатрий. Но я вот так вот по себе замечаю, что как-то и вайши, и тоже и в торговле мне хорошо, и кшатрием, и вот браманом тоже. Ну, скажем так, давать знания хорошо, ну, нравится, да, но единственный момент, что, скажем так, их мало, и пока что сам их изучаешь, и особо как бы, ну, нечего кому-то что-то учить. Mm-hmm. И вот как бы определиться вот с этих вот трех, потому что и там тянет, и там, и там.
Спасибо, хороший очень вопрос. Действительно, стоит знать, что в наше время, которое называется Кали-Юга или Железный век, мы все рождаемся вот так называемые варна-санкара, то есть смешанная варна. И смешанная варна, это означает, что у нас, в принципе, могут присутствовать качества разных варн, и иногда нам очень тяжело понять, а чем же мне реально заниматься в жизни. Вот как вы, например, сказали, что вы могли работать где-то в бизнесе, зарабатывать деньги, но вы не могли следовать там каким-то правилам и предписаниям. Это может быть, потому что бизнесмены – это, в принципе, люди, которые привыкли действовать свободно. Они не привыкли зависеть от каких-то обстоятельств, они привыкли создавать свое собственное дело и делать там все так, как они хотят. Но при этом это может быть также проявление кшатрия, который всегда стремится к какой-то справедливости, да? И поэтому очень важно знать, что человеку, который хочет правильно определить свое предназначение, нужно понять, что он готов делать бескорыстно. Понимаете? Потому что очень часто человек, он путается в этих вещах. И вот, например, у него хорошо получается зарабатывать деньги для себя. Вот он зарабатывает, испытывает от этого истинное удовлетворение. Заработаю, потрачу, куплю там машину, квартиру, все классно. Но как только ему дается понять, что вот эти деньги, которые он заработал, он какую-то часть возьмет себе, а остальную, например, он как истинный торговец, он должен будет отдать. Потому что это необходимо, например, для государства. Почему для многих торговцев большая проблема платить налоги? Потому что это не торговцы. То есть это не истинные вайши, это просто ну, не хочется называть плохие слова, простите. Ну, то есть это просто люди, которые склонны зарабатывать для себя, для своего собственного наслаждения и потом прожигать эти деньги. И это не бизнесмены настоящие. Настоящий бизнесмен и настоящий вот управленец, например, браман, нужно понять, что это человек, который способен делать это бескорыстно и способен делать это даже без денег. Ну вот, например, для бизнесмена это тяжело, конечно, представить, да? Но они могут представить таким образом, что если у него взять, например, этот бизнес раз и забрать полностью. Вот истинный бизнесмен – это тот, который этот бизнес с нуля там, за какое-то время сделает снова. И так или иначе он будет этим заниматься, понимаете? То есть это то, что неотъемлемо, это у него не отнять. Так же, что касается и управленца. Если сказать ему, что вот зарплата у тебя будет чуть поменьше. И истинный управленец подумает, ну а что, что поделаешь? Поменьше зарплата, но это мой долг, я должен это делать, я ничем другим не могу заниматься. А браман вообще учитель, знаете, он склонен учить, даже если ему скажут, ну извини, зарплаты не будет. Он скажет, ну а что поделаешь? Будем ждать пожертвований. И будет учить, продолжать, потому что он не может жить по-другому, понимаете? И поэтому нужно всегда обращать внимание на эту вещь. То есть нужно научиться видеть то, что я способен делать бескорыстно. То, что я должен способен делать без ожидания выгоды. И независимо от того, будут от этого какие-то деньги или нет. И вот так у человека постепенно начинает проявляться его истинная природа. Но также, например, можно посмотреть, как я веду себя в экстренных ситуациях каких-то, когда возникают. Знаете, когда, например, собираются 4 человека вместе и возникает какая-то экстренная ситуация, то можно увидеть, как они будут себя вести. Браман будет думать, философствовать и думать о том, а почему это произошло, каковы истинные причины. И что же нам теперь нужно понять в этой ситуации, да? Вайши будет думать, а где же... Так, ситуация возникла, надо сейчас заработать денег и как-то разрешить эту ситуацию. А кшатрий скажет, так, спокойно, я знаю всем, что делать, ты делай вот это, давай ты будешь займешься вот этим, понимаете? То есть он будет управлять. И шудра или человек, который склонен к творческому какому-то труду, он просто будет выполнять чьи-то поручения, делать это очень идеально, хорошо и помогать другим. То есть вот это понимание тоже помогает. Ну и на следующем эфире, на заключительном, мы разберем вот определенные правила, которые реально человеку могут помочь избавиться вот от этой варна-санкары, от того, что в нас намешано. Вот, и определить реально то, чему я способен следовать всю жизнь.
Интересно, мы уже заинтригованы следующим эфиром. Спасибо, Тимур, за общение в прямом эфире. Следующий эфир ровно через неделю будет, а сегодня у нас еще напоследок вопрос от наших внимательных слушателей из Москвы. А как вы, Антон, нашли свое предназначение?
Спасибо, хороший вопрос. Как же я нашел свое предназначение? Я нашел свое предназначение при помощи старших. Вот мы как раз-таки на следующем эфире мы поговорим об этом, что человеку самому редко, когда он может увидеть свои черты какие-то характера, которые он должен развивать. Когда-то, например, этот человек может стесняться развивать какие-то черты в себе характера, даже когда они у него реально присутствуют. И поэтому человек, он должен обратиться к помощи. Вот как сейчас слушатели, они слушают сейчас эфир, да, они таким образом обращаются к помощи вед. Не к моей помощи, а к помощи ведического знания они обращаются. И вот, но носителями этого ведического знания являются браманы или ученые. И я в какой-то момент в своей жизни понял, что я сам не справляюсь, что я, тем не менее, очень хочу получить это знание, я очень хочу жить согласно своему предназначению. Я обратился за помощью, и вот люди, которые очень глубоко постигли науку священных писаний, разбираются в ней, они помогли мне найти мое предназначение. Вот, и я им за это очень сильно благодарен. И, надеюсь, буду благодарен всю жизнь.
Спасибо. А мы благодарны вам за то, что вы делитесь этими знаниями с нами. И продолжим, как уже было сказано, ровно через неделю. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Вот я надеюсь, мы на следующей неделе услышим еще много интересного. Желаю всем правдивости браманов, решимости кшатриев. Ну, а о шудрах и о вайшьях мы еще подробнее на следующем эфире услышим. Спасибо вам. До скорой встречи через неделю.
Спасибо вам, Олеся. До свидания.
До свидания.